Герои нашей земли.
Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Это программа «Герои нашей земли». Меня зовут Валерий Беликов. Программа наша, как вы поняли из названия, «Герои». Герои эти живут среди нас. Порой мы даже не знаем о том, что рядом с нами, например, в соседней квартире, находится человек, который прошел войну в Афганистане, Чечне или в другой точке мира. Цель программы «Герои нашей земли» — рассказать об этих людях. Мы ведь не забываем о героях Великой Отечественной войны, но должны помнить и тех, кто участвовал и в других вооруженных конфликтах, в том числе и ставропольцев. Сегодня эти люди пришли в студию радио «Комсомольская правда». Я с удовольствием представляю вам Игоря Алексеевича Никитина, майор запаса, командир звена вертолетов МиГ-24, председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Ставрополя. Игорь Алексеевич, добрый день.
День добрый.
Напомню, участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан 1986-87 годы. Это поселок Шахджой. Здесь у меня написано «населенный пункт», так правильно. 1988-1989 населенный пункт Шиндан. Практически вывод войск, это тоже вы застали, да? Совершил 600 боевых вылетов, награжден орденами Красной Звезды за службу Родине в вооруженных силах СССР третьей степени. И другой наш гость, тоже участник войны в Афганистане, сержант запаса Александр Владимирович Зайцев.
Добрый день.
Награжден медалью за отвагу, воевал в 1981-82. Ну, захватил практически самое начало войны. Я все награды перечислил, Александр Владимирович?
Основные все.
Ну, я смотрю, да, до этого мы разговаривали, я смотрю, в общем-то, в плане наград все-таки...
Там список большой, но основная, да.
Вот это награда за отвагу. Собственно, коротко о войне в Афганистане. Напомню, продолжалось 10 лет, с 1979 по 1989 годы. Ну, так уж получилось, что по поводу этой войны даже в тогдашнем руководстве страны, ну, это то, что мы знаем уже сейчас, правильно, не было согласия даже в военном руководстве. Программа наша все-таки не столько о самой войне, другая тема, о людях, которые сначала вынесли эту войну на своих плечах, потом еще возвращались в мирную жизнь, что тоже было непросто. Хотя вот Игорь Алексеевич, ну, как-то, видимо, уже с высоты прожитых лет так, с ироничной улыбкой, об этом, видимо, вспоминать. Перед тем, как я начну задавать вопросы нашим гостям, немного официальной статистики. 14 427 погибших, это потери советской армии, плюс отдельно считаются потери КГБ, ну, включая пограничников, 576 человек, МВД 28, более 10 тысяч инвалидов, 53 753 раненых, 417 пленных и пропавших без вести. Пропавшие без вести, это, напомню, тоже неприятная цифра, поскольку разговор идет о солдатах и офицерах, которых никто не видел ни живыми, ни мертвыми. Ну вот, уважаемые ветераны, скажите, пожалуйста, цифры, которые я сейчас назвал, нигде не ошибся?
Наверное, нет, статистика говорит.
Официально.
Да. Расскажите, пожалуйста, ваша служба в Афганистане, как начиналась? Игорь Алексеевич, ну давайте с вас начнем.
Ну, скажу так, что наша 205-я отдельная вертолетная эскадрилья сформировалась в 85-м году. Угу. 5 февраля 86-го в районе Кушки мы пересекли границу. Прибыли в Кандагар, после Кандагара у нас распределили для совместной боевой работы с 22-й отдельной бригадой особого назначения. Мы попали в 4-й отряд, населенный пункт Шахджой, 186-й отряд бригады особого назначения, 22-й, где совместно работали с спецназом ГРУ по вопросу это предотвращения караванов с оружием доступа в Афганистан. Воздушная разведка, сопровождение караванов, изредка операции боевые, свободная охота, скажем так. Мне довелось честь служить с такими офицерами, как Владимир Ковтун, который первый взял «Стингер». Наш отряд, напомню всем, что мы первый взяли «Стингер» в Афганистане.
Взять «Стингер» – это...
Евгений Сергеев, замкабата, и Владимир Ковтун, вот они первые взяли «Стингер». Но по каким-то причинам не были представлены герои, хотя был приказ по 40-й армии, кто первый возьмет.
Игорь Алексеевич, я немножко не понял термин «взять стингер», то есть
захватили действующий стингер, поэтому наш отряд, скажем так, и отличился.
Я напомню, помимо Игоря Алексеевича Никитина, майора запаса, сегодня в студии у нас и Александр Владимирович Зайцев, сержант запаса. Александр Владимирович, ну вот ваша война как начиналась?
Ну, закончил сельхозинститут в Ставрополе, а потом человек 40 со Ставропольского края собрали. Было перевооружение, просто старые пушки, рапиры, которые использовались на Д-30, 122-миллиметровые гаубицы. И нужны были специалисты, которые могли быстро иметь, ну, имели математические навыки. грубо говоря. Ну, и быстренько через учебку, сокращенный выпуск в Ашхабаде, и попали в Газни. 191-й полк, 40-й армия отдельная, командир полка Кравченко, с 83-го Лев Рохлин. Вот. Полк боевой, он только подчинялся штабу армии. Ну и больше года по операциям. Ну, потом минно-взрывная травма и Союз.
Я заметил, вы хромаете, это вот...
Ну, да, пожизненно вторая группа.
Вас понял. Так что... Скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, да не наверное, точно задавали не раз. Вы помните свое состояние, когда вам сказали, что вы поедете в Афганистан? Ну, с моей стороны, наивно прозвучит, ну, испуг, волнение, гордость, что?
Решите. Мне два раза предлагали, скажем так. Первый раз еще мы учились, поступили в Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков. Угу. Замечательное училище. Напомню, что это училище, в котором 53 героя Советского Союза и России. Редко такое встреча, я думаю, больше нет. Мы были на первом курсе, когда наши вошли в Афганистан, и поступила команда записать заявление, что мы добровольцами пойдем туда. Все, абсолютно вот все, кто поступили, все написали, но, естественно, нас никто не отправил. Мы об этом не знали, но в душе переживали, все-таки летать же хотелось. Но затем, когда мы
уже... С первого курса летного училища уйти, это ведь...
Да, но, тем не менее, все... Как мужчины написали заявление, потому что любили свою родину.
Не было тех, кто...
Не было ни одного, кто не написал. А потом в офицерское получилось так, что я был в отпуске, пришла телеграмма, вызывайте часть, но мы были готовы, нас, честно говоря, готовили к этой войне, у нас ускоренный выпуск был.
Александр Владимирович, кстати, в те годы, 79-й, получается, был еще лицом гражданским.
80-й год.
80-й год.
Да. В декабре призыв был, в ноябре призыв, и уже мы чуть по чуть знали, когда Ашхабад приехали в учебку, вот, так что мы уже немножко в курсях были. Родители, конечно, они знали, узнали только, когда на костылях пришел. А так, писать, там Москва у нас была, как воинские части немножко шифровали, и полевая почта, и город Москва, поэтому они были вроде более-менее спокойны. Вот.
Не, ну, естественно, о том, где ты находишься родителям.
Да, ну, как-то кто-то писал, кто-то нет.
Скажите, пожалуйста, ну, то есть вы узнали обо всем только, когда уже были призваны, да, когда уже выяснилось, что
да, ну, да, в принципе, в военкомате уже так, покупатели, как говорят, это люди, офицеры, которые приезжают за составом из своих частей.
Термин не изменился.
Они,
да?
В принципе, нет, а что... В принципе, мы уже как-то слышали, как и слухи, ну и бойцы, которые сопровождение, уже подшучивали, так что ничего такого страшного не было. Когда туда уже прилетели, даже интересно, больше всего обрадовались, что хорошо кормили, на всю жизнь запомнил гречневой каши, сколько хочешь, с тушенкой ешь. Но вертолеты, вертушки или ближний бой, который слышен был, недалеко, сильно нас... не огорчал, потому что оно ж потом как бы приходит уже, осознание, где ты находишься, что... И такой вот анекдотический тоже вот товарищ по армии сидит, слышим разговор уже, ждали дня 4, наверное, вылета в свою часть, и слышим разговор двух летунов. У них такие синие эти самые комбинезоны были, что-то летим, там что-то форсаж не работает, а мы же все это слышим, молодые солдаты ж. Да, может быть, Бог даст, долетим. Вот так вот.
Вот так служили, долетели, вот так и воевали. Да. Ну что ж, мы продолжим буквально через 2 минуты. Напомню, это программа «Герои нашей земли». Не переключайтесь. В студии Валерий Беликов. Напомню, в гостях у нас сегодня майор запаса Игорь Алексеевич Никитин и сержант запаса Александр Владимирович Зайцев.
Герои нашей земли.
Продолжается программа «Герои нашей земли». Итак, буду задавать вопросы далее нашим гостям. Напомню, наши гости – это Игорь Алексеевич Никитин, участник войны в Афганистане в 1986 и в 1987 году, и после до вывода войск с 1988 года, и сержант Александр Владимирович Зайцев, который участвовал в войне в 1982 годах. Извините, чуть-чуть все-таки волнуюсь. Вы для меня такие очень статусные, очень важные гости. Вопросы у меня могут быть, имейте в виду, тоже предупреждаю при слушателях, может быть, где-то покажутся немножко наивными, но я думаю, вы меня где-то поправите. Собственно, вот у меня вопрос к вам, как ветеранам. Сами события в Афганистане, как называете вы, ветераны? Война, потому что есть такая формулировка, не знаю, назвать ли ее дипломатичной, боевые действия. Я помню еще Советского Союза интернациональный долг. Войной это как-то редко называли. Вот то, что вы видели, что это было?
Ну, по моему мнению, это чисто война была. Да, мы выполняли свой интернациональный долг, помогали. Наш Советский Союз афганцам построил и дома, и аэродромы, и дороги. Все, помогали. Ну, потом, сами знаете, уже афганцам рассказывают, что было после нашего. Но, по моему большому убеждению, это была война. Были потери. Все-таки боевые действия не прекращались ни днем, ни ночью, каждый день фактически.
Ну да, 15 тысяч человек погибших только с нашей стороны. Вот, кстати, по вашему мнению, о войне в Афганистане сейчас говорят больше, правдивее, вот по вашим наблюдениям. Все-таки время прошло, вы застали время, то есть вы видели вывод войск, вы видели развал страны после этого, то есть вот эту вот сумятицу, в том числе и информационную, которая происходила в России на тот момент. То есть когда готовы были там некоторые либералы оболгать даже результаты Великой Отечественной. Вот сейчас информационное освещение этой войны как происходит?
Ну, по большому счету, я вам скажу, что да, сейчас вроде как тенденция уже к более весомому подходу к этой войне, к итогам ее есть. Потому что фактически мы на 10 лет предотвратили возникновение горячих точек на южных рубежах на наших границ. Если бы мы не вошли, то это полыхало бы уже еще в те годы, 1980 году. Уже по ним подошли потихоньку. Это мое мнение, может, я не прав. Во-вторых, нам не дали до конца там выполнить свой долг. Я думаю, был вывод преждевременный. Фактически спецназ ГРУ, он перекрывал все границы с Пакистаном, с оружием, пустыней Регистан, Лашкаргах. Поэтому ну, решение партийного руководства, а нам приказ, скажем так, поставили, мы вышли.
Да, люди военные, с приказом не поспоришь. Я, кстати, напомню нашим слушателям, на тот момент Афганистан граничил с границами нашей страны, которая тогда называлась СССР, то есть Союз Советских Социалистических Республик. Приходилось, я понимаю, участвовать в боях. Вот помните свои ощущения, какие-то яркие впечатления запомнились. Я прошу не ради праздного интереса, а чтобы вас услышали молодые люди, подростки, которые на данный момент о войне знают, в общем-то, из компьютерных игр. Клёво стреляет, получил ранение или тебя убили, перезагрузился, воюешь нормально. На самом-то деле оно как?
Пули летят страшно, бомбят страшно, никуда от этого не денешься. Были такие моменты, когда вот из нашего расположения автобус с духами, микроавтобус, у них минометная установка. Вот он проедет, выстрелит, непонятно, куда стрелять, от кого отбиваться. Ну и, честно говоря, когда сверху летит, не поймешь, куда он упадет, ну, довольно такое неприятное такое ощущение, и не дай бог никому это ощущение.
Ну что ж, действительно, собственно, слово страшно, наверное, ярче всего.
Да, я не буду рассказывать, да, как теряли там это, много читали, много слышали, вот то вообще страшно.
Я напомню, это ответ Александра Владимировича Зайцева, человек, который, в общем-то, практически в поле всю эту войну провел, да, то есть...
Артиллерия. Боги войны.
Ну, а что скажет авиация? Я напомню, Игорь Алексеевич Никитин, майор запаса, командир звена вертолетов Ми-24.
Ну, для меня самое, скажем так, искреннее впечатление, и да и все в основном вертолетчики считают самой лучшей наградой, это когда мы своих ребят вытаскивали из-под огня, когда они все живы. Вот это самая лучшая награда для нас, вертолетчиков. Потому что это наша задача, это наши братья, которые внизу воюют. Мы обязаны их вытаскивать, мы их всегда должны поддерживать. Почему мы сейчас до сих пор у нас очень дружеские отношения со всеми ребятами, с кем мы прошли войну. Это первое. Ну, а без страха, что я могу сказать? Да, кто без страха, тот обычно и погибал сразу же. Чувство страха надо иметь. Чувство, которое пропадает уже в начале боя, потом уже идет непосредственно работа, ну и потом после боя тоже немножко страшно. А если бы так, они так, скажем так,
тяжелые рекомендации, даже немножко, ну, я понимаю, что и время прошло. Сейчас с такой даже легкой ироничной улыбкой Игорь Алексеевич об этом рассказал. Я снова к цифрам. Вот за мужество и героизм, проявленный в ходе войны в Афганистане, более 200 тысяч советских военнослужащих были награждены орденами и медалями. Из них 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 28 посмертно. Напомню, и программа наша называется «Герои нашей земли». Причем, когда идет разговор о награжденных, не только военнослужащих, но и о гражданских служащих. Такие ведь были в частях, правильно, в Афганистане? Даже о женщинах. Вот, кстати, у меня вопрос всегда был, как относились к нашим военным местные жители, сами афганцы, по личным впечатлениям? Да, пожалуйста.
В принципе, ответ может таким быть. Многие ребята, я лично знаю, кто ездил после уже этих событий в Афганистан, и ну, очень хорошие отношения, ну, не вдаваясь в подробности. Нас помнят, сравнили нынешнюю администрацию, которая у них...
Ну, ну да, поняли. Ведь после нас потом зашли, конечно, спустя некоторое время американцы.
У них есть чем сравнить, поэтому к нам очень хорошее отношение. Ребята проехали, мы, если не ошибаюсь, с финской группой снимали документальный фильм.
А даже такой
как раз, да.
И... Александр Владимирович, ну это по прошествии времени. Ну давайте так, я спрошу с другой стороны. Что можете сказать о местных жителях, вспоминая вот период войны, когда вы там были?
Не, ну люди как везде разные. В основном относились хорошо, потому что мы тоже чем могли помогали, и продуктами помогали, и какими-то работами даже. Ну а если у кого нож за пазухой, тут уже не перевоспитаешь. Он улыбается днем, а вечером может тебя ответить по своей программе. То есть по-разному, люди разные.
Тяжелый ответ, я вас понял. Игорь Алексеевич, ну вот ваши впечатления личные.
Ну, жители, скажем так, очень добрые. Но опять же, 14 век, скажем так, у них идет по их исчислению. Забитость, феодальный строй, бои, нищие. Народ бедно живет. Соответственно, вот мы разговаривали, когда пленных захватывали у нас, с нас. А, говорит, мне семью кормить надо, вот он выкупит мину, поставит и зароет. Вроде и не член, участник бандформирования, а тем не менее, какие-то потери есть. Поэтому тут везде свои, скажем так, есть нюансы. Хотя были у них формирования, подготовлены, которые подготовку по их
пути. Готовили, кстати, американцы. У нас как-то долгое время об этом почему-то не любили вспоминать. Мало кто вообще знает, что там 90% населения еще и неграмотные были. И страна на тот момент, когда туда зашел СССР, своей военной помощью, технической в том числе, не имела промышленности никакой от слова вообще. Я продолжу задавать свои вопросы. Ну вот, смотрите, война закончилась. Чем стали заниматься после войны, когда вернулись домой? Вообще, как складывалась жизнь после войны? Я вот спрошу Александра Владимировича Зайцева, то есть, как у вас это происходило?
Ну, когда здесь, демобилизовались, когда демобилизовались, да, собрались ребята, инициативная группа была, этот, Слава Малышев в военкомате работал, один из первых тоже афганцев. Вот, и потихоньку, кстати, вот я вспомню, благодаря «Комсомольской правде» мы первую встречу это самое, с Лиходием, Михаилом Лиходием, это фонд инвалидов войны в Афганистане, российский, вот, познакомились, съездили в Москву и организовали, здесь открыли Ставропольское отделение. Один из первых председателей у нас был Николай Мищенко, летчик тоже, вот, с которым мы начали. И параллельно, чтобы как-то выживать, открывали магазины, пытались. Даже, я помню, без кассовых аппаратов торговали тогда. Вот как, такая система была.
Не, ну, я помню, дикие лайки начала 90-х. Даже помню, было объединение, которое называлось «Шурави».
«Шурави» – это вот Игорь Альбертович Фаталиев. Это самая первая вообще структура была, которая пыталась также помочь, выплачивала какие-то деньги из своих скромных вот этих вот доходов, которые это самое. Вот. И параллельно вот этот фонд инвалидов, который сейчас он возглавляет. И как-то вот так выживали, объединяли ребят из края, из города. И так вот как-то войне, так и здесь и выживали. потихоньку.
90-е были сложные. Все сохранили. Вот Александр Владимирович, в общем-то, рассказал это в красках совершенно с иной стороны. К сожалению, вот у нас времени совсем немного остается до того, как мы уйдем на перерыв, потому что после нас будут и другие гости, тоже участники войн локальных. Я вот, как у меня к вам просьба, скажите, после этой войны, что бы вы могли пожелать молодым людям, которые в этом году пойдут в военное училище, будут призываться, коротко, буквально на 10-15 секунд?
Ну, я пожелал бы тем, кто людям пошел, чтобы быть преданным Родине, это, Родине, во-первых. Второе, ценить дружбу мужскую, тем более, которая проявляется в армии. И вот поверьте, даже кто-то не пошел, тот обязательно должен пройти армию потом.
Присоединяюсь.
Ну что ж, программа «Герои нашей земли», напомню, не заканчивается. После короткой рекламы новостей мои коллеги представят в этой студии новых гостей. Это тоже будет ветеран войны в Афганистане, получивший медаль за отвагу. Сейчас он действующий полковник полиции и руководитель факультета дополнительного обучения Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Юрий Умрихин.
Герои нашей земли.
Это программа «Герои нашей земли». Мы продолжаем знакомить вас со ставропольцами, которые прошли войну в Афганистане, Чечне или в другой точке мира. И сегодня у нас в гостях человек, который воевал в Афганистане, получил медаль за отвагу. Сейчас он действующий полковник полиции, а также руководитель факультета дополнительного обучения Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Юрий Александрович Умрихин. Добрый день.
Добрый день.
Если есть у вас вопрос к нашему гостю, можете дозвониться к нам в прямой эфир. Я номер озвучу. 8-800-500-45-77. Ну, а у меня сразу вопрос к вам, Юрий Александрович. Вот за что медаль? Медаль за отвагу. Но, собственно, если конкретно. Я знаю, что обычно о медалях не любят говорить. Вот, ну, не сильно любят рассказывать об этом, но все-таки.
Да нет, это... Как раз боевые действия были, операция была «Магистраль», это 9, это около полугода или 9 месяцев мы были, освобождали город Хост, брали перевал, вот всем известная тогда 9-я рота, когда вот в это время на высоту 31-10, по-моему, я сейчас не могу вспомнить, да, около месяца наш взвод, в котором я был, держали мы. Вот за это, если говорить конкретно, за эту высоту был предоставлен такой случай.
Как вы попали в Афганистан? Добровольцем или туда вас служить отправили? Каким образом это все происходило?
Ну, конечно, в советское время, будучи комсомольцем, когда в школу к нам приходили ветераны Великой Отечественной, естественно, каждый парень хотел служить там, в воздушных десантных войсках, там, морской пехоте. О войне речи не шло, потому что тогда, ну и каждый хотел проявить себя. Поэтому у меня было бы очень большое желание служить в десантных войсках. Поэтому я до армии занимался спортом, выполнил 3 прыжка, и меня призвали срочно. Я служил в Прибалтике в учебном подразделении, и через полгода в звании младшего сержанта, командира отделения, был направлен в Кабул, город Кабул.
А сколько вам лет тогда было?
Мне 18 лет было.
18. А сколько служили? Ну, сколько именно были в Афганистане?
Год и 8.
За это время, год и 8, сколько у вас боевых выхода было?
Так как я служил в разведке, поэтому у меня было 42 боевых выхода.
42 боевых выхода. Какие воспоминания остались о том времени?
Вот представляете, когда советский парень, когда все спокойно и буквально через полгода сразу попадаешь именно в такое пекло, именно десантные войска, именно в разведку, куда хотел. И когда мы прибыли в Кабул с молодыми солдатами, только прибыли, наша часть была на боевом выходе, никого не было. И вот в ожидании этой недели, неделю мы ждали, когда они прибудут. Естественно, все в голове было перемешалось, но так как был очень хорошо подготовлен и физически, и морально, и в учебном подразделении в Прибалтике очень хорошо готовили. То есть я был готов к выполнению подвига.
А страх был? Вот именно вот этот момент ожидания, который вы, о котором вы
рассказывали. Ну вот момент ожидания. А когда прибыло подразделение, когда уже... И последний страх был, это когда уже после приказа, когда домой собирался.
Ну, все-таки, вот, несмотря на ужас, да, и вот все, этот страх, были моменты, которые останутся в памяти, вот такие, допустим, как дружба, взаимовыручка. Вот сейчас, на данный момент, общаетесь с теми людьми, с которыми вы были?
Да, конечно, 4 года назад в Москве собиралось наше подразделение, было 25 лет, это нашему 350-му полку, полтиннику так называли. Собирались однополчане со всей страны, съезжались из-за рубежа тоже, приезжали, ну, я имею в виду, с Украины, Белоруссии, те, кто служили. Некоторых, конечно, уже нет, но многие собрались, и по жизни вот эта выручка, взаимовыручка, она помогает.
Какое-то братство, да?
Да, обязательно, обязательно. И встречаемся.
Ну вот 42 боевых выхода. Из этих вот моментов какой запомнился наиболее ярко? Или они все были настолько яркими и запоминающими, что вы не можете как-то определить что-то из этого?
Ну нет, знаете, уже очень много лет прошло после этого. Часто, когда сам собой остаешься наедине, особенно в первое время, очень много было раздумий и все остальное. Как-то выделить, конечно, можно выделить, вот когда мы полгода были вот на магистрали, очень сложно. Можно было вспомнить, когда и на реализациях были, и сопровождениях были.
Ну вот смотрите, все-таки да, такие моменты, ужасы войны, да, и все-таки был место юмору там. Я вот немножечко сейчас скрашу обстановку. Все-таки, ну, в армии всегда есть место юмору, да, и вот а как там было?
Чувство юмора присутствует обязательно, да. Тем более в десантных войсках еще шутили, еще и когда в учебке были перед прыжками с парашютом, подшучивали и во время, и когда после боевых действий и так далее. Очень интересно были, ставили концерты, делали сами, когда было свободное время, и пели, и к нам приезжали. То есть очень интересно.
Ну вот вы уже говорили о том, что прошло много лет. Да, действительно, прошло много лет. И вот говорят, что очень сложно потом человеку, который участвовал в каком-либо конфликте, да, вот в боевом вооруженном, адаптироваться. Это понятно. Как было у вас? И как вообще вот вы справились с этой ситуацией?
Ну, мне очень повезло, потому что после окончания службы я поступил туда, куда всегда хотел. Я поступил в наш пединститут Ставропольский, на спортивный факультет. И вот все свои эмоции и физическую вот эту всю направленность я отдал полностью спорту, подготовке и занятию любимым делом своим. И по окончании института занимался любимым делом и продолжаю этим делом заниматься. Поэтому со мной всегда рядом была моя семья, меня поддерживали. Дело в том, что когда я уходил на службу и знал уже, когда, что я буду служить в Афганистане, я не написал домой родителям, что буду служить. Написал, что буду служить в Венгрии, потому что везде писали полевая почта.
Угу. То есть вот. Долго не знали родители?
Ну, практически под самый дембель уже никто не знал, потому что я писал, что строю железную дорогу.
Вы уберегли нервы, да, сердце ваших родителей таким образом, потому что знаем, как все переживают.
Мама моя сказала потом, правильно сделал. Потому что, хотя, говорит, я ругала меня, но сделала так. Поэтому брат, конечно, старший, понимал, он служил вроде в десантных войсках, и тут же железную дорогу, он догадывался.
Но тоже не знал, да, вы тоже не говорили. То есть настолько все это было в тайне. Но вот скажите, все-таки много лет, да, действительно прошло. Вот как сейчас это ощущается? Как поменялись ваши ощущения, впечатления вот с высоты прожитых лет?
Могу сказать, вот после событий в Афганистане, что потом началось в стране, и молодые парни, когда участвовали в других конфликтах на нашей территории, было какое-то небольшое разочарование, потому что с нами было государство. И я чувствовал, за что я иду. Я готов был совершить подвиг, как делали мои однополчане, которые со мной вместе служили, за боевое братство. И потом, когда при развале Союза, когда непонятно было, где командование, где что, смотришь и наблюдал, потому что организация службы в Афганистане, вот лично я про себя говорю, вот где я служил, очень была конкретная, очень хорошие командиры были. Поэтому было какое-то недопонимание, вот почему так происходит. Вроде богатый опыт боевой, очень большой. И вот после... И глядя сейчас, как наши солдаты воюют в Сирии, берет гордость, что все-таки у нас есть ребята, у нас есть служивые, которые могут постоять за честь нашей страны.
А вы сейчас вот следите за теми моментами, за новостями, да? Вот все-таки во всех точках, да, то в одной, то в другой точке мира что-то продолжается, что-то происходит. За ситуацией в мире следите? Вот сейчас мы уже про Сирию начали говорить. Да. Скажите, как уже вот сейчас, на данном этапе, отношение вообще к афганцам, да, к тем, кто служил в Афганистане, какая-то поддержка ощущается? Ну, у вас же есть какие-то определенные объединения, правильно я понимаю?
Ну да, да. Вот хотел бы сказать, что... По окончании службы был вот у нас и в городе, и в крае есть организации, где помогают тем, кто служил, кто воевал, есть, поддерживаем друг друга, созваниваемся, перезваниваем и так далее. Но я хочу сказать, что все зависит, конечно, и от каждого самого. Я за свою жизнь никогда не жаловался и не хотел, я старался сам добиваться всего.
Поэтому. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
Хотел бы сказать, что в нашей стране всегда будут герои, потому что у нас в крови есть время для подвига и место, и у нас есть солдаты, которые всегда нас защитят.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас был в гостях человек, который воевал в Афганистане, получил медаль за отвагу. Сейчас он действующий полковник полиции, также руководитель факультета дополнительного обучения Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Юрий Александрович Умрихин. Спасибо вам большое и удачи.
Всего доброго.
Программа наша не завершается. Сразу после небольшой паузы к нам в гости придет десантник, участник боевых действий в Чеченской Республике, обладатель ордена мужества Евгений Степаненко. Оставайтесь с нами.
Герои нашей земли.
Добрый день. На радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжается программа «Герои нашей земли». В студии Анна Ивершин. Сегодня мы говорим о живущих среди нас героях. Порой рядом есть люди, прошедшие через вооруженные конфликты, горячие точки, но мы даже об этом не знаем. А если и знаем, то можем только догадываться о том, через что им пришлось пройти, что довелось пережить. Сегодня мы разговариваем о наших земляках, ставропольцах, на чью долю выпали эти непростые испытания. И еще один гость нашей студии – десантник, участник боевых действий в Чечне, награжденный орденом мужества Евгений Степаненко. Евгений Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот как так сложилось? Какой это был год? Это была первая или вторая чеченская кампания? Как вы попали на такую непростую, можно даже сказать, страшную службу?
Ну, я призвался в ряды вооруженных сил в 98 году, в декабре месяце. Вот, попал служить 247-й Кавказский казачий десантно-штурмовой полк, бывшего 21-го отдельного воздушно-десантная бригада. Вот, попал я тут, ну, я хотел служить в воздушно-десантных войсках, ну, мне помогли попасть туда. Вот, службу начинали вот, ну, рядовыми, то есть... За 5 месяцев мы прошли, ой, за 2 недели мы прошли курс молодого бойца, скажем так, ускоренно, присяга, прыжок. Вот, через 5 месяцев уже присвоили первое звание младшего сержанта, ну, как бы приказом по канцелярии там обучали молодых. Вот. В августе 99-го, значит, когда все это, ну, началось в Дагестане, вот, первую командировку у нас часть полка, она была на учениях в дивизии в Новороссийске, вот. И поэтому вот то, что было в полку, то есть собрали, вот, в том числе я собирался, вот. Ну, перед отправкой вызвал командир роты, сказал, вот, вдвоем остаетесь, парнишка, остаетесь дежурными по роте до прибытия оставшихся, ну, с учений, вот. Ну, мы несли наряды, короче, готовились, вот, когда уже прибыла вторая часть полка, соответственно, у нас уже пошли первые 200-е грузы погибшие, вот, я поучаствовал в похоронной команде, конечно, тяжеловато было своих товарищей, особенно кому уже оставалось до конца службы несколько месяцев, и они прибыли домой в цинковом гробу.
Ну вот, то есть, получается, на тот момент вас, солдат-срочников, отправили вот в такую горячую точку. Вот какие эмоции, наверное, испытывали? Вообще, вы понимали, куда вы попали? Это же довольно юный возраст, но еще, по сути дела, ребенок, да, который вот только-только.
Ну, скажем так, мы писали рапорта, да, согласно добровольно выполнять боевые задачи в Республике Дагестан на тот момент, то есть отказников с нас не было. Потому что в воздушно-десантных войсках, не знаю, ну, в спецназе точно, как бы это не приветствуется отказ, там боятся это. То есть один со всеми, один за всех, все за одного. То есть. Добровольно поехали выполнять, то есть никто ничего не боялся, хотя я, ну, понимал, куда я еду, живя на Кавказе, просто возле этих границ, то, что было в середине 90-х годов, когда был этот Буденновск, да, это мы же понимали, ну, присягу приняли, соответственно, приказ прибыл, мы собрались и убыли в командировку.
А родители знали о том, что вы вот отправляетесь в горячую точку?
Ну, как это, я не предупреждал, я сказал, что мы убываем на соревнования, ставить честь полка, чтобы лишний раз, хотя родители у меня ветераны МВД, то есть отец служил в управлении по Северному Кавказу, он как бы это все отслеживал, то есть движение где-то, ну, приказ есть приказ, присяга есть присяга, все, у нас без вопросов убыли. Вот, 14 сентября, соответственно, мы прибыли в Республику Дагестан, и оттуда уже начался наш все командировочный. Дагестан, Чечня, водили, выводили, опять водили, уже задачи стояли простые, просто блокирование населенных пунктов, а там уже зачистку проводили внутренние войска.
Ну вот расскажите, пожалуйста, о том... Не знаю, насколько корректно будет эпизоде, вот когда все произошло, ранения. Да, ранение, после которого вы были награждены орденом мужества. Что это было? Ну вот вы говорите, блокировали, стояли задачи блокировать населенный пункт. Да. Как так оказалось?
Вот, мы рассказывали. Вот тогда впервые мы вообще встретились с Комсомольской, правда, это моя не первая встреча здесь. Накануне 28 ноября. Значит, Комсомольская правда была на расположении роты. Вот у нас есть вот снимочек, покажу, это накануне сделанный. Вот здесь это вот рота задняя, ровно через сутки мы попали в засаду. Вот. Комсомольская правда, они шли сзади в колонне у нас. Вот, шла моя первая машина, вот, я сидел на броне вверху, ну, с товарищами.
А куда шли?
Мы, знаешь, мы стояли за населенным пунктом Джалка и выдвигали в сторону села Октябрьска, ныне на Цоценьорт. То есть меняли, обычно, ну, поставили задачу выдвинуться к населенному пункту. Вот. При движении в колонне, знаешь, я, ну, сидел на броне, смотрел прицел винтовки. Вот. И в этот момент у меня в прицеле появился боевик, естественно. Вот. То есть, ну, реакция была, то есть, сразу стрелять моментально, да, ну, там по определенным причинам этого не получилось. Вот. И он выстрелил из гранатомета, из РПГ-7. Максимально, что я, ну, успел в тот момент сделать на инстинкте, это просто закрыться винтовкой, чуть отклониться в сторону, прыгнуть. И граната попала мне в руку. Естественно. Меня взрывной волной, соответственно, отбросило. Вот. В этом был ранен командир, он сидел сзади меня. Погибли два товарища, Андрей Калёна, Виталик Балыч. Они вот по диагонали сидели, как-то волна пошла с концов. А слева сзади парни сидели нормально. Вот. Когда я лежал на снегу, вот, ну, у меня не боли, ничего, у меня было шоковое состояние, то есть я абсолютно спокойно реагировал на все, оценил то, что происходит, вот, видел, как прыгала вторая машина, пацаны занимали оборону, вот, после того, ну, то, что рука уже была перебита, это я видел, вот, нормально, после того, как я, ну, потерял сознание, опять пришел в себя, вот, передо мной стоял Андрей Петров, он в шоке был больше от увиденного, что-то пытался оказать там помощь, промедол вколоть, но я его успокаивал, говорю: Андрюх, успокойся, все нормально, как бы, нет. Вот, и после этого, ну, и уже я почувствовал, что куда-то меня тащатся, естественно, я глаза открываю, ну, вижу БТР, меня пытаются как БТР эвакуировать туда, он говорит: не, вовнутрь не войдет, и меня затаскивают наверх, вот, БТР. Вот, надо мной склоняется командир взвода, ему что-то, товарищ лейтенант, говорит: Женька, все, успокойся, все нормально, лейтенант Димка, все. И здесь я теряю сознание, уже очнулся я в госпитале в Кизляре. То есть, когда потом, как мне сказали, то, что 11 часов меня оперировали, соответственно, врачи, ну, вытянули. Нас доставили не в Моздок, боялись, что вертолет собьют. Вот, на КП полка был вертолет, тогда командующего Трошева, он сразу вертушку свою дал. То есть, и нас доставили в Кизляр, там прооперировали, и с того момента уже пошел мой реабилитационный курс восстановления.
А сколько он занял?
10 месяцев. То есть, с момента вот ранения, с 29 ноября, и где-то, по-моему, до 6 апреля, 6 апреля я уже встал на ноги, то есть, на протезы. То есть, я 2 месяца, весь декабрь, январь я лежал пластом, мы были многочисленные операции зачистки, это все, то есть, не двигаться, как бы, ну, я человек, который в движении всю жизнь в спорте, скажем так, не профессиональном, а любительском, да, надо что-то делать, то есть, сидеть, подниматься, приседать, то есть, себя надо приводить было в чувство, а не лежать как.
А вот, ну вот, как это чисто морально было, вот это все пережить, вот осознание того, что у вас там нет теперь, да, руки.
Вот в этот момент, ноги, когда меня на следующий день вывезли к родителям, ну, я вот сижу в кровати, то есть ноги вытянул, рука перебинтована, то есть это я понимал все, что все это не вернуть. Но когда я понял, что это, ну, с ногами не так, то есть я откидываю простыню, соответственно, я вижу, одна нога цела, второй не перебинтована. Соответственно, мысль в головокружении. Первая мысль, которая была, потому что я до армии занимался баскетболом, соответственно, все, бегать уже нет. Ну, потом меня быстро привели в чувство, я поставил себе задачу, что все, ты нормальный человек, то есть не инвалид. Хоть инвалид – это твой статус по закону. То есть, и чисто уже психологически я себя настроил на ряд восстановления идти дальше. То есть, если ты считаешь, что тебе судьба дала второй шанс жить, живи, несмотря ни на что, не оглядываясь.
Ну вот, вы сейчас живете, вот можете сказать о каких-то таких своих главных, наверное, достижениях, вот, которые с того момента и вот до сегодняшнего дня достигнуты?
Ну, таких достижений нет. То есть я после сразу армии приехал, еще не уволился, не закончил институт, юридический институт МВД, экстернатом. И меня взяли на работу. То есть в этом периоде вот я работаю уже 15 лет в организации. Ну и также занимаюсь спортом в тренажерном зале. Когда-то я сам работал, то есть учился, работал, обучался. Сейчас для себя такое. Что-то такого там.
Да, ну, то есть главный вывод – никогда нельзя сдаваться.
Да, ну вот еще летаем на параплане. ну, в качестве профессионального пассажира.
Что ж, я напомню, что сегодня у нас в гостях были герои нашей земли. Сейчас мы общались с десантником, участником боевых действий в Чечне, награжденным Орденом Мужества Евгением Степаненко. Я благодарю вас, Евгений, за то, что пришли и пообщались с нами. Это была программа «Герои нашей земли». Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и слушайте радио «Комсомольская правда».
Герои нашей земли.